вечер. Мы вас приветствуем на втором семинаре мини-цикла, посвященного Ирану и евреям. Первый семинар у нас был вчера, он касался в основном исторических и культурных аспектов этого взаимодействия. А сегодня у нас семинар, посвященный современному состоянию ирано-еврейских отношений, если так это можно выразиться, да, то есть отношениям прежде всего еврейского государства и Ирана, и отчасти еврейской диаспоры и Ирана, которые определяют во многом современную международную политику. И так уж вот мы со вчерашнего дня поняли, что определяют они политику на Ближнем Востоке уже почти там 2700 лет. И, пожалуй, это самые такие давние отношения, которые вот по-прежнему продолжают определять климат на Ближнем Востоке, в том числе политический. И сегодня у нас другая пара, ну, отчасти другая пара выступающих. Владимир Месамед, с которым вы уже познакомились вчера, из Иерусалимского университета, востоковед. И его коллега, востоковед из Института востоковедения Российской академии наук, Владимир Сажин. И я с удовольствием предоставляю им слово.
Мы сегодня, поскольку мы говорим сегодня о нынешнем состоянии Иран, нынешнем состоянии, скажем так, как сказал Семен, евреев и иранцев, то мы сегодня в первой части поговорим об отношениях между Ираном и Израилем в тот период, когда они существовали, так сказать, вполне разумным дипломатическим образом. То есть мы поговорим о периоде до Исламской революции, потом поговорим о сегодняшнем периоде. Что касается периода до Исламской революции, то это период, ну, в советском востоковедении вообще не освещенный, в силу, в общем, идеологизированности советской востоковедной науки, особенно в период, они развивались вот до Исламской революции, это был период, так сказать, советской власти, поэтому трудно было ждать какой-то объективности в показе отношений между Ираном и Израилем, поскольку Израиль, вы понимаете, какой статус имел Израиль в те годы. Поэтому об этом написано мало, и, в общем, мало написано в Советском Союзе, достаточно много написано в Иране, достаточно много литературы существует на английском языке, и в Израиле, конечно, и в Иране очень много литературы на персидском языке было тогда, сейчас уже, естественно, под другим углом, а в Израиле до сих пор есть достаточно много материалов на иврите, мемуарного характера и просто исторического характера. Кроме того, достаточно много в Израиле живут людей, которые были участниками этого вот периода развития отношений между Израилем, с возникновения Израиля до 79 года. Поэтому здесь есть о чем поговорить. Единственный вопрос, который немножко жалит, это вопрос времени, которое отпущено. Но я постараюсь быть, так сказать, кратким. Начнем с того, что я сообщу вам вещи, которые вы, конечно, знаете, что 29 ноября 1947 года было решение Организации Объединенных Наций о разделе Палестины и о возможности создания еврейского государства. Тогда понятно, что вот при голосовании почти ни одна из стран Ближнего Востока за это не проголосовала, Иран, естественно, тоже за это не проголосовал. И поэтому, когда уже 14 мая, как дали, вы помните, дали полгода для создания еврейского государства. Прошли эти полгода, настал последний день британского мандата, 14 мая 1948 года. Государство было создано и пошла волна признания этого государства. Вы помните, что признали достаточно много стран, в течение первого года признали 32 страны и так далее. И пошло к современному. Сейчас уже достаточно много стран, и количество дипломатических представительств достаточно большое. Но тогда, собственно говоря, Израиль сразу после создания хотел своего признания государством Ближнего Востока. Поскольку это было естественное желание, чтобы страны, которые находятся рядом, признали. Но тогда Израиль существовал, как вот написано у меня в книге «Иран-Израиль по признанию», так сказать, дипломатических работников израильского МИДа, существовал в океане арабской вражды и, в принципе, привыкли к тому. Вот один из сотрудников МИДа тогда сказал, Яков Шимони, глава азиатского департамента, он сказал тогда, что арабы относятся к Израилю и будут относиться к нему, по всей видимости, в обозримом будущем, как к иностранному анклаву в сердцевине арабского мира. понятно, что этот анклав, он должен был как-то жить, и поэтому Израиль прилагал большие силы к тому, чтобы найти дипломатическую поддержку в мире. Дипломатическая поддержка ему нужна была больше всего из стран Ближнего Востока, и первой из стран, которая это сделала, это была Турция, которая в сентябре 49 года установила первой из стран условно мусульманского мира, поскольку это все же страна секулярного развития, она установила, и потом ждали Иран. Иран признал 6 марта 1950 года, но признал де-факто. Обратим внимание вот на это слово «де-факто». Все годы существования Ирана и Ирано-израильских отношений, эти отношения де-факто и продолжались. То есть юридического признания не было. Признали на совете, на заседании Совета министров, и когда просили, и когда, собственно говоря, на этом настаивали Соединенные Штаты, Шах в это время стремился стать, так сказать, рядом с Соединенными Штатами, стать партнером Соединенных Штатов, и поэтому на него оказывался определенный нажим, и вот в марте, как я сказал, 6 марта 1950 года Иран признал де-факто. Эти отношения, как я уже тоже сказал, были де-факто до, вплотную до 11 февраля 1979 года, когда в Иране официальная дата победы Исламской революции. И все эти годы были де-факто. Что означает де-факто? Это значит, что никакого юридического признания странами друг друга не было, и все дипломатические учреждения Израиля в Иране существовали как бы по принципу, вроде бы они есть, с другой стороны их нет, потому что официально их не было. То есть было, например, посольство, которое существовало, начиная примерно с 1953 года, когда был назначен первый дипломатический представитель, и до 1979 года, оно обзавелось совершенно прекрасным зданием в центре Тегерана, но на этом здании не было таблички посольства, там не было флага. Посла Израиля не приглашали ни на какие дипломатические приемы. Даже первый посол Израиля, который приехал в 1953 году, он 4 года добивался официального признания себя в качестве дипломатического представителя Израиля, его так и не признали. И тогда израильское руководство пошло на шаг, оно решило послать послом в Иран человека, который знал бы иранскую действительность, был бы иранским евреем. И тогда выбор остановился на человеке по фамилии Мейер Эзри, который в 1958 году поехал в Иран и пытался наладить отношения, ему во многом это удалось. И именно с этим человеком связано налаживание дипломатических отношений. Он работал 14 лет послом. Ну, начинал он, как он сам пишет в своих мемуарах, литература, как сказал, мемуарного характера, достаточно в Израиле много издана. У него есть книга очень толстая, где описывается вся история этих двухсторонних отношений. Он там пишет, что когда он приехал работать, ни о каком здании посольства речь не шла, поскольку юридически мы не были, мы не признали друг друга, это было только де-факто. И он работал в комнате, которую ему предоставил его друг, он начал налаживать первые отношения. Отношения начали складываться, и в принципе это привело все к тому, что на этапе победы в Иране Исламской революции страны обладали совершенно невиданным уровнем двухсторонних отношений. Эти двухсторонние отношения, собственно говоря, по своей вот такой наполненности, по своей диверсифицированности, они не имели просто аналогов на Ближнем Востоке. Сейчас вспоминать об этом очень интересно, когда мы видим то, что происходит в Иране. В Иране есть такой праздник, День иранской армии, он отмечается в марте месяце. Так вот, в прошлом году, на день
апреля, 18 апреля.
Да. Так вот, в день иранского праздника, день вооруженных сил Ирана, руководство Ирана, значит, ему были представлены новые модели самолетов. И вот, что вы думаете, было написано на самолетах новейшей конструкции? Марк бар Эсраи, смерть Израилю. Это главное идеологическое такое клише, которое в Иране, так сказать, сейчас наличествует. Более того, в Иране вот проходят разного рода демонстрации с разными лозунгами. И какой бы лозунг на демонстрации не был, вторым или третьим, а в общем-то по смыслу первым, всегда идет этот лозунг, который я вам назвал. Но отношения, которые существовали, отношения были наполнены просто всевозможным содержанием. Но, опять же, будучи наполненным всевозможным содержанием, эти отношения были, знаете, вот как отношения двух неравных супругов, которые друг друга стесняются. То есть Шах пытался наладить отношения с Израилем, как со страной, которая ему близка была, поскольку Иран все время чувствовал себя в регионе Ближнего Востока достаточно одиноко. Потому что Иран это была страна, которая не была страной арабского мира. Это не была страна тюркоязычного мира, как Турция, которая была рядом и которая могла стать партнерами. Она, в принципе, стала. Поэтому он искал всегда какие-то страны, которые могли составить ему альянс. В принципе, в Израиле он такую страну нашел. Но, опять же, эти отношения, как я сказал, были все же вот такого свойства, так сказать, как бы Иран всегда стеснялся иметь вот в качестве партнера Израиль, и поэтому Шах просто всегда проявлял чудеса изворотливости, чтобы показать, есть он, торгует он с Израилем или нет, есть у него отношения или нет. Когда его спрашивают, а кто вам поставляет нефть? Ведь Иран был главным поставщиком нефти для Израиля, он говорил, ну мы, так сказать, есть какие-то поставки, но в принципе в Израиль поставляют иностранные компании. То есть, может быть, иностранные компании, которые были как бы субподрядчиками, но в принципе шла поставка прямая. И, собственно, создавала кучу просто таких щекотливых ситуаций просто на разных уровнях. Например, страны обменивались официальными делегациями. Но все поездки делегации проходили в обстановке серьезной такой, так сказать, строгой секретности, особенно когда касалось иранской стороны. Я вам приведу совершенно интересный, уникальный случай. В 1962 году министром иностранных дел стала Голда Мейер, и она задумала поездку в Африку. Значит, тогда у Израиля начался период дружбы с Африкой, поскольку в Африке они видели, израильское руководство видело как бы страны, которые могут нам понадобиться для того, чтобы пробиться во внешний мир. И Голда Мейер поехал в Африку налаживать отношения. Значит, поездки из Израиля всегда сопряжены с большими очень трудностями, поскольку надо пролетать на территории стран, которые дают тебе воздушный коридор. Вот это очень заметно, когда я летаю из Израиля в Ташкент. У нас очень недалеко, в принципе, пробиться через прямую, через Центральную Азию, но поскольку рядом арабские страны, то у нас получается вот траектория полета из Израиля в Среднюю Азию, мы летим в Турцию, потом огибаем, и потом только через Каспийское море, через Туркмению летим, путь в два раза длиннее. Точно так же, когда Голда Мейер поехала в Африку, она полетела вначале на Кипр, потом с Кипра у нее был воздушный коридор на Тегеран, и с Тегерана она должна была лететь в Восточную Африку. Значит, иранцы просто обратились, мы примем Голду Мейер, только давайте все проведем в обстановке строгой секретности. Ну, сказали, хорошо, в обстановке строгой секретности, но у нас в Израиле не могут держать строгие секреты. Поэтому, значит, с ними был корреспондент радио «Кол Исраэль», у которого была расшифровка полета Голды Мейер. И в расшифровке было написано, что в 0:30, значит, самолет прибывает в Тегеран, и в аэропорту встречает премьер-министр Амини, тогда был и министр иностранных дел такой-то. У него была расшифровка, они сидели в Тель-Авиве и вычисляли время, когда можно уже передать, что он прибыл. И вот тогда в 0:30 должен был самолет приземлиться, то оказалось, что он не приземлился, поскольку на Кипре самолет поломался, у него была техническая стоянка, и он не полетел дальше. Но они передали внутренняя новость была передана BBC, BBC тут же, САВАК, иранская разведка, так сказать, прочитала, тут же перевели, тут же передали в голосе BBC на персидском языке. В Иране все пришли в ужас, какая Голда Мейер, какой поезд, во-первых, ее нет, если она даже приедет, мы ее не примем. Но через 3 часа она прибыла все же. Самолет починили, она прибыла в аэропорт, и тогда иранцы отыгрались. Они, значит, сказали, мы встречать ее не будем, поскольку евреи проболтались, мы не имеем никаких отношений. И тогда для того, чтобы дать понять евреям, что не надо болтать, они взяли всех официальных лиц МИД из аэропорта, удалили, привезли туда, посмотрели по штатному расписанию иранского МИДа, кто является самым низким дипломатическим работником. И поставили самого дипломатического работника самого низкого ранга, чтобы он как раз ее встретил и сказал, что надо держать язык за зубами. Вот. И еще один пример нужно вам привести, такой же типа. Вот это Мини, который был тогда премьер-министром, он одно время работал представителем Ирана в ООН. И у него был очень хороший друг, израильский представитель в ООН, очень известная в Израиле личность, Абба Эбан, который был когда-то министром иностранных дел. Так вот, когда, и они дружили домами, но когда Абба Эбан ездил в гости к Амини, то он оставлял машину за 5 кварталов от места жительства Амини и пешком тихо-тихо пробирался, чтобы все не видели, что он на машине с израильским флажком подъезжает к дому иранского представителя. Поэтому вот такие вот отношения были, которые, конечно, создавали достаточно много сложностей, но несмотря на это, отношения развивались в самых различных областях. И с чем это было вызвано? Во-первых, это вызвано было тем вниманием, которое Израиль уделял Ирану и другим странам, так называемого периферийного от Ирана ислама. Дело в том, что когда вот в первые 10 лет развития, так сказать, выхода Израиля на внешнюю сцену, нам очень мало удалось. За первые 10 лет у нас так и оставалось две страны, в принципе, Турция и Иран, то в Израиле обратили внимание и развили так называемую теорию периферии. Значит, разработчиком этой теории периферии официально являлся вообще Бен-Гурион, но в принципе это авторство принадлежит не ему, а одному из сотрудников израильского МИДа по фамилии Шиловах. Так вот, они разработали теорию периферии, в которой говорили, что, значит, Израиль хотел бы установить отношения со странами Ближнего Востока, но Ближний Восток — это не только арабские страны, с которыми нам самым естественным образом нужно установить отношения. А это на Ближнем Востоке живут не только арабы. Там живут турки, там живут курды. На Ближнем Востоке есть, так сказать, и страны с другим населением, есть Иран. Поэтому как бы для нас важно как раз развивать отношения вот со всеми этими странами, а потом уже двигаться дальше. Когда мы сумеем установить дипломатические отношения со странами периферийного, отдаленного от нас ислама, тогда арабы поймут, что им тоже нужно иметь с нами отношения. И тогда вот этот вот периферийный ислам перейдет в ислам ближний. То есть мы сможем установить отношения с ближними странами. В принципе, так и получилось. Уже с конца 70-х годов был прорыв, когда установили отношения с Египтом. Потом, вы знаете, в начале 90-х годов мы подписали мирный договор с Иорданией. Потом, вы помните, был период, когда мы были очень близки к установлению отношений с рядом стран. Тунисом, Марокко, Катаром. Потом это, правда, немножко получилось. Потом мы установили отношения еще с одной страной, Мавританией, с которой в 2009 году отношения были разорваны. Но каким-то образом все это пошло. Поэтому эта вот периферийная теория периферии, она как раз работала. И поэтому как бы Иран включался вот в эту теорию периферии, поэтому мы обращали очень большое внимание на развитие отношений с Ираном. Ну, во-первых, значит, установление отношений Ирана с Израилем позволило, во-первых, как бы прорубить действительное окно в исламский мир, поскольку Турция все же была страной секулярной такой, которая с середины 20-х годов декларировала, что она будет развиваться как страна не исламского, а секулярного пути развития. И поэтому, а вот Иран как раз в этом плане был достаточно чистым примером. И кроме того, в Иране, который, скажем, в 50-е годы была страна достаточно слабо развитая, у нее такой вот взрыв, что ли, развития пошел только с объявленной шахом в 62-м году Белой революции, тогда начался как бы такой индустриальный рост. А Израиль очень бурно развивался, и поэтому иранцы поняли, что можно достаточно много здесь заимствовать. Например, им понравилось, например, они восприняли идею о том, что ведь Израиль уже в 59-м году вышел на продовольственную безопасность, то он стал обеспечивать себя продовольствием. На Ближнем Востоке это было мало, очень мало стран, которые могли себя. Это, значит, говорило об уровне развития сельского хозяйства. Поэтому в Иране даже были горячие головы, которые хотели создать в Иране кибуцы. Кибуцы израильского типа. И, в принципе, эта идея была потом реализована, когда в 62-м году в Иране разразилось очень серьезное землетрясение в Казвине. И там просто был стерт с лица земли очень такой важный район сельскохозяйственный. И Израиль предложил свою помощь, его допустили туда. И там в течение короткого времени по проекту освоения пустыни Негев создали просто сеть сельскохозяйственных предприятий, которые очень напоминали кибуцы. То есть было что заимствовать. Кроме того, серьезные успехи у Израиля имелись в деле медицины. Это тоже очень серьезно заимствовали. Даже в это время начало развиваться так называемое медицинское паломничество. в Иране вдруг стало модным, что вот любой человек, у которого есть деньги купить билеты, оплатить лечение, летел в Израиль, и здесь, так сказать, специальная больница Хадаса, у нас очень большая больница в Иерусалиме, она специализировалась в те годы на лечении иранских больных, очень серьезные. Серьезные успехи были в области точных наук, и здесь тоже, так сказать, Израиль помогал, приезжали студенты. Обучение студентов вначале началось как обучение студентов иранских евреев. Потом оно перешло на обучение студентов, которые были студентами, изучающими точные науки. То есть у нас есть очень серьезный политехнический университет Технион в Хайфе. Вот туда стали приезжать иранские студенты по разным другим специальностям. И совершенно уникальный случай, что образование в Израиле получил первый президент исламского Ирана. Сейчас господин Сажин, наверное, очень удивится. Дело в том, что первым президентом исламского Ирана был Абуль Хасан Банисадр. Это был человек, который был совершенно, так сказать, не светским человеком. И он, собственно говоря, был советником аятоллы Хумейни. Причем как они познакомились? Он эмигрировал из Ирана, потому что в эпоху Шаха левые очень плохо себя чувствовали в Иране. Он уехал в Париж. Там он познакомился с аятоллой Хумейни. И когда аятолла Хумейни 1 февраля 1979 года прилетел в Иран делать революцию, то на самолете, на ступеньке самолета, когда он спускался по трапу, стоял Абуль Хасан Банисадр. И Абуль Хасан Банисадр стал его экономическим советником. Вот, а Абуль Хасан Банисадр в это время, значит, он потом стал на какое-то время даже министром экономики, потом его избрали первым президентом. Правда, у него выявились очень серьезные трудности в восприятии будущего Исламской Республики Иран. И пробыв на должности, по-моему, чуть больше года, он бежал из Ирана, по-моему, даже как Керенский, переодевшись в женское платье.
Он на самолете.
Потом, да, он долетел, да, они доехали на велосипеде, на мотоцикле он доехал до самолета, да. Сел и уехал. Вот. Так вот, Абуль Хасан Банисадр учился в Еврейском университете в Иерусалиме на факультете Мадае Хевра социальных наук. На факультете социальных наук он, правда, проходил не полный курс, краткий такой курс, и причем, будучи в Израиле, он сблизился с иранскими, с израильскими левыми, в том числе с израильской компартией, вот это вот Мифлага Коммунисти для Израиль, Маки, он с ними сблизился, причем с ее арабским крылом, и вот эту левую свою, левую идеологию он как раз приобрел, будучи здесь. Потом он вернулся в Иран, в Иране он увлекся левой идеологией, ему пришлось бежать, но вот это вот исторический факт, который, так сказать, кстати, этот факт описан в книге вот этого Мейера Эзри, и я нашел подтверждение вот уже в отделе, в списках студентов нашего университета, обратившись к архивам. Так что вот это было обучение студентов, было достаточно много, так сказать, разного рода консультаций. Было модно иметь советников на период, например, в период перед победой Исламской революции в Иране работало порядка 20 тысяч израильских советников. Они были во всех сферах. Мне это очень напоминает вот, Афганистан периода после победы там апрельской революции, когда там тоже стало модным, что любое афганское министерство имеет советника советского. Точно так же в Иране любое министерство, любая компания, которая считает себя достаточно, так сказать, нормальной, релевантной, она, значит, приглашала израильского советника. Поэтому отношения были очень хорошие. Я вам приведу такой пример. У нас была частотность полетов из Тель-Авива в Тегеран 5 рейсов в неделю. Вы можете представить. То есть это был обмен, ездили студенты, ездили туристы. Было достаточно очень плотный обмен, поэтому, так сказать, все было очень, очень и очень серьезно. Вот, и естественно, что вот в тени, не в тени, а вот как раз, так сказать, в струе этих двухсторонних отношений иранская община чувствовала себя, еврейская община в Иране чувствовала себя довольно хорошо, хотя алия не прекращалась никогда. Всегда была алия. Цифры ее были чуть больше, чуть меньше, но, в принципе, алия всегда была. Примерно вот в годы, скажем, в 70-е годы, порядка примерно 1000 человек в месяц. И на рубеже Исламской революции в Иране жило, оставалось все же по иранским статистическим данным, 56 тысяч евреев. То есть достаточно большая община была, которая сразу после победы исламской революции, половина ее тут же, так сказать, переехала. Но в любом случае эти вот отношения были. И я хотел бы еще сказать вот о какой вещи. Что эти отношения, я сказал, они были достаточно диверсифицированные. То есть они обнимали с собой достаточно большое количество таких, так сказать, сфер. И надо отметить, что одной из этих сфер была как раз вот сфера атомная. Атомная энергетика, вопрос развития атомной энергии и так далее. И в этом плане я вам сейчас прочитаю одну цитату. Значит, Бен-Гурион, который, вы знаете, в течение длительного времени был премьер-министром Израиля, он все годы, когда он был у власти, он вел дневник. И вот сейчас, если вы будете в Израиле, поедете в его дом в пустыне, в кибуце Сдебокер, там прямо они, дневники, его расставлены. И вот мы открываем его дневник мая 58 года и находим интересную запись. Он в этот день принял двух иранских ученых-ядерщиков. Какой? В 58 год, представьте, уровень иранских ученых-ядерщиков в 1958 году. Но в Израиле начинали заниматься, гости признали, слушайте, что записано в дневнике Бен-Гуриона, гости признались главе правительства, что приехали с целью установить связи с израильским научным миром и уважительно отметили: мы слышали, что во всем, что касается науки, вы находитесь на уровне американцев. Это была тогда самая большая похвала, которой можно было. И вот началось сотрудничество, поскольку вы знаете, что уже в середине 60-х годов в Израиле работала атомная станция в Димоне и исследовательский реактор в Сороке. Поэтому уровень был достаточный, и началось тогда сотрудничество. И когда в первой половине 70-х годов в Иране Шах серьезно задумался над созданием атомной энергетики и стали пробивать идею создания атомной станции, которая могла иметь выход на двойные технологии, то Израиль подключился к этому проекту и создал первый городок строителей будущей атомной электростанции. То есть мы копали себе яму, исходя из того, что мы будем говорить дальше. Но в любом случае, значит, я еще раз хочу сказать, сотрудничество было очень-очень значительным. В 77 году была в Тегеране, проводили международную азиатскую выставку-ярмарку, и на этой выставке было заявлено, что Израиль входит в первую десятку торговых партнеров, а в регионе Ближнего Востока он является самым сильным, самым по объемам сотрудничества, первым экономическим партнером Израиля. Сегодня, с позиции сегодняшнего дня, об этом говорить не смешно, а горько просто, потому что мы находились на таком уровне. Но мы должны признать, что вот этот уровень развития, он против нас и обернулся. Почему? Потому что Израиль, сотрудничая с Ираном, развивал те сферы, которые потом, развитие которых было потом поставлено нам в упрек. То есть, например, Израиль создал секретную разведку САВАК. Это была очень сильная разведка, которая, ко всему прочему, занималась тем, что она в Иране просто подрезала все левое движение. Кроме маленькой части, которая осталась, совершила вместе с исламистами исламскую революцию и через два года была полностью уничтожена или выведена за границы Ирана. Кроме того, Израиль, сотрудничая с Ираном, он помогал развивать не только, скажем, разведку, помогал создавать армию. Иран был самым крупным в мире покупателем израильского вооружения. Вот, причем вооружение во всех сферах. Вот я приведу тут тоже такой достаточно анекдотичный пример. Вы знаете сейчас, какие отношения между Ираном и Саудовской Аравией. Одна страна лидер шиитского мира, другая страна лидер вообще исламского мира, хотя в принципе суннитского мира. И они все время как кошка с собакой. Есть периоды, когда хорошие отношения, периоды, когда плохие. В середине 60-х годов они помирились, вроде бы, и король Саудовской Аравии Фейсал приехал с официальным визитом в Тегеран. Он сходит по трапу самолета, выстроился почетный караул, он смотрит на этих самых почетный караул и говорит: а что у них в руках? Шах немножко смутился, он сам не знал, что в руках. А в руках у всех израильские автоматы, короткие УЗИ. И он говорит, я такие видел на фотографии, откуда это у вас? Шах тут же оборачивается и подзывается у министра обороны, говорит, откуда это? Он говорит, откуда? Это же мы купили. Как купили? Он делает вид, что он не понимает, о чем идет речь. Это, наверное, говорит, Америка продала, вот сволочь, а как же они нас надули? И Фейсал остается в неведении, что у них напрямую идут поставки, они обеспечивают не просто, так сказать, армию, но еще и роту почетного караула. Поэтому очень много, вот это влияние было очень-очень большим, влияние очень большим. Но приближалась исламская революция, и уже летом 1978 года, вчера я вам обещал прочитать цитату, я ее не нашел, но сейчас я вам прочитаю, что появилось в 1963 году в подъездах иранских домов. Вот приближалась исламская революция, и вот тот большой авторитет, который Израиль имел в Иране, стал постепенно сходить на нет. Более того, те хорошие отношения, которые были, стали приписывать, естественно, Ирану в негативном ключе. И вот в подъездах иранских домов были вот такие вот объявления, появились уже летом 1978 года, за полгода до революции она уже зрела. Предупреждение. К сведению еврейской общины Ирана. Эй, вы, пьющие кровь из каждого из нас, кровь каждого из нас, мусульман, накопившие и накапливающие свое богатство за наш счет в нашей мусульманской стране путем хищнических, ростовщических процентов, воровства, обмана и переводящие его в сионистский Израиль. Вы овладели нашими домами, нашим имуществом, нашими магазинами, нашими садами и плантациями. И именно из-за вас у нас ежедневно растут цены. Экономическое положение было достаточно плохое на этапе исламской революции. Пришел конец вашей золотой жизни. Мы предупреждаем вас, как можно скорее покиньте нашу страну. То есть это обращались к еврейской общине, это не к Израилю обращение. Если вы не последуете нашему призыву, мы вырежем вас всех от мала до велика. Каждое поколение нуждается в своем Гитлере, который будет действовать, чтобы очистить землю от еврейского рода. У вас осталось не так много времени, чтобы убежать. Национальный фронт исламской молодежи Ирана. Дата 2 июня 1978 года. То есть приближалась исламская революция, и все те достижения Ирана-израильской дружбы, которые были созданы вот за этот период, они достаточно быстро отошли в полное небытие. То есть вот на этапе перед революцией израильское влияние было достаточно таким большим, что вот особенно, например, когда был послом Мейер Эзри, то вот как-то делегация сотрудников израильского и иранского МИДа приехала в Израиль, их принимала Голда Мейер, она была в это время премьер-министром, и, значит, она спросила у делегации, ну а что вы скажете о нашем израильском после Мейере Эзри? Члены делегации так переглянулись друг с другом, и один сказал, ну и посол. И тогда Голда Мейер спросила, а что вы имеете в виду? Он говорит, настолько привязал к себе Шаха, что он заходит к Шаху, открывает дверь ногой, и Шах не решает ни одну кадровую проблему, не посоветовавшись с Мейером Эзри. То есть влияние было вот такое, не говоря о том, что, значит, я говорил, что очень большое экономическое, что достаточно много просто, Иран был весь просто перенасыщен израильскими, как я сказал, и советниками, и обмены туристические группы, и на фоне этого, я сказал, были достаточно хорошие отношения. Еще можно один пример привести. Шах не поддерживал молодежные организации по национальному признаку, и объединения студентов были запрещены, которые касались бы как бы такой национальной градации. Но в Иране была одна организация студентов, которая активно действовала, это был Союз еврейских студентов Тегеранского университета. Вот даже такой был. То есть вот евреям позволялось все. И вот на этом фоне вдруг грядет исламская революция, которая все сметает и которая, значит, сразу заявляет, вот я прочитал вам это объявление, о том, что все будет совершенно по-другому. И встает вопрос, почему так получилось? Почему страны не могли продолжить активный диалог? И в принципе, когда революция совершилась, и когда посольство вынуждено было бежать, и, кстати говоря, очень интересный факт побега израильского посольства именно вот из этого здания, на котором не было ни флага, ни вывески. Но интересно, что в это именно здание в этот же день была прибита вывеска И его заняло, так сказать, Палестина. Посольство, Палестина. Организация освобождения Палестины в этот день вселилась и повесила очень крупный, заранее подготовленный, очень крупную вывеску. И там с тех пор, до сегодняшнего дня, это улица Тахт-и-Джамшид 5 в центре Тегерана. И до сих пор там вот это вот все висит. Поэтому что же получилось? Собственно говоря, после того, как совершилась исламская революция, мы не будем здесь говорить о причинах, как бы уводит в сторону, но после того, как случилось, Израиль выступил с официальным обращением. Израильское правительство написало аятолле Хомейни, что у вас совершилась революция, мы понимаем, что революция совершилась, так сказать, при поддержке народа, и поэтому мы заявляем, что поскольку у вас новая власть пришла законным путем, то Израиль готов поддерживать отношения с новым правительством. Мы останемся верны всем договорам, которые у нас были, мы останемся верны тем принципам дружбы, которые у нас были, и мы готовы, так сказать, продолжать то, что накоплено было и что развивалось достаточно много лет. Но аятолла Хомейни не был настроен, потому что уже тогда было ясно, что, собственно говоря, Израиль не та страна, с которой он попытается дружить, поскольку главным принципом исламской революции, одним из главных принципов был принцип экспорта исламской революции, а куда ее было экспортировать, если рядом находится Израиль. Поэтому идея уничтожения Израиля, это была идея, которая почти с самого начала исламской революции достаточно давлела. И этот вот, так сказать, сразу началась эпоха такого официального объявленного антиизраэлизма, который, в общем, начинался значительно раньше, поскольку вот у уважаемого профессора Сашина есть даже статьи, в которых он пишет, что еще в 1963 году аятолла Хомейни выступал с лозунгами антиизраильскими и антиеврейскими. Ну вот, наверное, на этом этапе я, наверное, немножко прекращу и предоставляю слово второму докладчику.
Спасибо, с вашего разрешения. Я сниму пиджак, очень жарко. Я думаю, дама прочитает меня. Может, открыть? Я вообще специалист не по Израилю, я специалист по Ирану. Давно занимаюсь этой страной, работал там. И, конечно, меня в силу того...
Я тоже специалист по Ирану.
Да, конечно, я знаю. Но у тебя больше, так сказать, амплитуда действий, чем у меня. Я все-таки, исходя из тех положений, которые мы имеем в Иране в области внешней политики, внутренней политики, идеологии, без Израиля, конечно, без взгляда на Израиль, руководство Ирана, нельзя понять вообще всю ситуацию, которая складывалась и складывается в этой стране. Я всегда удивлялся, здесь уже Владимир говорил о том, что действительно, до революции две страны, они просто Богом были признаны быть союзниками. Потому что и Иран находился, в общем-то, в враждебном окружении суннитов, арабов, с которыми на протяжении многих столетий, если не тысячелетий, у них были очень плохие отношения, я имею в виду персов и арабов, шиитов и суннитов. И Израиль находился, начиная с конца 40-х годов, тоже в таком же окружении. И, естественно, и в Тель-Авиве, и в Тегеране это понимали, и отношения, как уже Владимир говорил, у них были отличные. И даже в области, я немножко добавлю, хорошо? В области обороны и разведки. Вот действовал между ними соглашение об обмене стратегической оборонной информацией и координации взаимных действий в шахские времена. И надо сказать, что кроме того, что Израиль оказывал поддержку и, собственно, был одним из организаторов вот этой службы САВАК в 50-е годы, то, кроме того, Израиль провел большую работу вооруженных сил и создал систему ПВО в Иране. Кроме того, вот тоже интересный момент, что во времена войны судного дня 1973 года Шах Ирана предоставил 25 самолетов истребителей Фантом F-4 для Израиля. Это тоже интересный момент. И хотя действительно, вот начиная с 1979 года отношения практически свелись к нулю, но по имеющимся данным, во время Ирано-Иракской войны отношения, во всяком случае, в экономике поддерживались. Так, Иран через третьи страны, а то есть четвертый, пятый, поставлял в Израиль нефть. И получал от этого, запчасти, прежде всего к самолетам, это Си-130 транспортным и тем же самым фантомам. Поэтому во время войны у них тоже была, так сказать, поддержаны отношения соответствующие. Но это все было, так сказать, на уровне чистой прагматики. А в идеологическом плане, конечно, никаких отношений, тем более дипломатических, не было. Вот Владимир здесь упомянул, я нашел в иранской прессе несколько высказываний аятоллы Хомейни еще до революции. Вот 2 мая 63 года, это практически еще до того, как он был изгнан из Ирана шахом и был вынужден уехать в Ирак. Вот он говорит в Кумской мечети: они, то есть паломники, вынуждены терпеть придирки презрительного шахского чиновника, если кто-нибудь выскажет правдивое мнение, что исламу угрожают евреи. Господи, уж не евреи ли управляют всеми нами на самом деле? Уж не прижидовлена ли наша страна? Это вот он сказал. В 64 году он же произнес огромную речь в Куме, как раз по поводу вот тех реформ белой революции шаха народа. Он сказал: мы считаем, что программы наших реформ на самом деле разработаны Израилем. Это к Израилю. Вы, то есть шахские власти, обращаетесь за помощью и советом, когда надо составить план. Вы зовете израильских советников в нашу страну. Вы посылаете студентов из нашей страны в Израиль. Бог знает, чему могут научиться у евреев, кроме искусства мошенничать, обманывать и предавать. Любимый мой народ ненавидит Израиль, ненавидит любое правительство, зависящее перед Израилем. Не стоит любой стране доверять евреям. Гибельно для любой исламской страны, для мусульман доверять им, иметь отношения, заключать договоры с правительством, которое сейчас враг ислама, которое противостоит исламу и незаконно захватило Палестину. В дальнейшем он говорил, что все нынешние беды Ирана порождены Израилем. И после уже смерти Хомейни в 89 году было обнародовано религиозно-политическое завещание имама. В нем вот лидер исламской революции также не забыл нанести удар по Израилю. Касаясь характера израильского государства, имам Хомейни наставлял: Америка, природный террорист, совершила поджог всего мира, а его союзник, мировой сионизм, ради достижения своих грязных целей совершает преступления, о которых стыдно говорить и писать. С точки зрения ислама и мусульман, а также всех международных критериев, Израиль – агрессор и захватчик. Я считаю правом независимости Израиля его признание катастрофы для мусульман и подрывом деятельности исламских правительств. И на этой базе, на базе завещания Хомейни и строилась политика Ирана после его смерти. Надо отдать, так сказать, должное президентам Ирана, это Рафсанджани и Хатами, которые вот эту идеологическую установку имама, они все-таки немножко отодвинули. И во время 8-летнего правления, ну, каждого из них, значит, 16 лет, в прессе и вообще в официальных заявлениях таких резких заявлений практически не было. Однако с приходом к власти в 5-м году президента Ахмадинеджада, я имею в виду к власти исполнительной, конечно, все резко изменилось. Опять начались заявления об Израиле. В Иране не принято говорить слово «Израиль», там говорит «оккупированная территория» или «сионистский режим». Вот. И опять начались, значит, говорить, что это раковая опухоль, которую необходимо вырезать. А то, что говорил через несколько месяцев после избрания на пост президента Ахмадинеджад, то, что надо стереть с политической карты мира эту страну, Израиль, действительно многие защитники Ахмадинеджада говорят, что его не так поняли. Я все-таки докопался до его речи на персидском языке. Действительно, очень было трудно понять. Там такого прямого не было заявления. Он ссылался на имама Хомейни и как бы его интерпретировал. И там было очень сказано, что Израиль должен исчезнуть со всех времен. Вот так вот, по-философски было сказано. Там насчет карты не было. Но буквально на следующий день официальное иранское агентство написало, уже как бы ссылаясь на Ахмадинеджада, именно с карты, стереть с карты мира, с политической карты мира.
Там употреблен персидский глагол «махкердан».
«Махкердан», да-да-да.
Означает
«убрать». И там убрать, еще были уничтожить, вот этот «заман». Да. Вот все это с...
Поэтому там нет разночтений, там как раз...
Ну, очень философски, там прям впрямую не было сказано. Но я говорю, что иранское агентство информационное, она как бы интерпретировала уже более простым языком и написала, ссылаясь на Ахмадинеджада, стереть с политической карты мир. И после этого, конечно, многие деятели об этом непосредственно говорили, о том, что это раковая опухоль и прочее, прочее. Возникает вопрос, вот исходя из того, что все-таки это две страны, как бы в этом окружении, враждебном для той и другой стороны, сейчас это еще раз подтверждается, потому что отношения Ирана с арабским миром, особенно с арабскими странами Персидского залива, с монархиями Персидского залива, настолько плохи, что здесь говорить какой-то экспорте исламской революции в другие страны, это сейчас уже просто невозможно. Хотя иранцы это делают довольно активно. Вот, так вот, возникает вопрос на этом фоне. Зачем вся эта антиизраильская истерия, которая особенно сейчас происходит после 2005 года? Здесь надо исходить из того, что Иран, будучи шиитской страной и Исламская республика Иран, и аятолла Хомейни, лидер Исламской революции и создатель Исламской республики Иран, он понимал прекрасно, что 10%, ну там около 10% шиитов не могут возглавить весь мусульманский мир. И он неоднократно в своих речах, статьях и работах писал о том, что между шиитами и суннитами практически никакой разницы нет, мы все мусульмане. Для того, чтобы не подчеркивать вот этот количественный состав шиитов. И, конечно, ему нужна была идея, которая бы объединила и шиитов, и суннитов перед идеей, которая бы могла создать базу для их общности. И как раз Израиль очень подходил для этой цели. И надо сказать, вот это, будем говорить, антиизраильская пропаганда в течение 30 лет, а если говорить вот с заявлений аятоллы Хомейни вообще, 62-го года, еще, наверное, раньше было, просто я не нашел. Вот, конечно, приносит свои плоды не только в Иране, но и, как говорится, на мусульманской улице. Я относительно недавно был в Саудовской Аравии, в Риаде, и там интересные у меня были встречи с арабами, саудитами. И за чашкой кофе я спросил одного высокопоставленного такого араба, собственно, а чем вам Израиль мешает, что такое? И он мне честно признался, вы знаете, у нас сейчас общий враг, это Иран. То есть вопрос сионизма, вопрос существования Израиля для саудитов сейчас не главное было. А главное это Иран и его ядерная программа. И он честно признался мне, что есть контакты и есть работа проводится, но он подчеркнул, мы не можем это открывать, потому что улица нас не поймет. Это говорит человек из Саудовской Аравии. где все-таки население не так, в общем-то, большое, и к тому же население не филахи, а население, которое ездит на мерседесах в основном. И, а что же тогда, тогда говорить там о сирийцах, о, если, я имею в виду суннитах, и, что говорить о египтянах? Конечно, они любят Ахмадинеджада, безусловно, и поддерживают его. А вот верхушка политики, безусловно, выступает в большей своей части не как это делает официальный Тегеран, и более мягко относится к израильской проблеме. Так вот, первое это почему Хомейни, так сказать, занялся вот антиизраильской идеологией. Это потому что, чтобы объединить как бы мусульман под своим руководством. И второе, конечно, здесь уже конкретно относится к Ирану. Ирану нужен враг. Понимаете, Америка далеко. И по иранской военно-политической доктрине, ну, в любой доктрине есть понятие военного противника. Так вот, по иранской военно-политической доктрине противник номер один – это большой шайтан, шайтан Бузург, то есть Соединенные Штаты. Второе место занимает маленький шайтан – это Израиль. Третье место когда-то занимал Советский Союз, красный шайтан. А четвертое место, значит, занимают неправильные мусульманские режимы. Вот неправильные мусульманские режимы, как говорил Хомейни, те режимы, которые продались империализму и американцам. То есть практически весь арабский мир, если говорить так, уж впрямую. И вот как раз исламская революция, прежде всего, вернее, экспорт исламской революции был направлен именно на эти режимы. Именно на неправильный мусульманский режим. А вот эти два врага, два противника нужно было сохранять в целости и в сохранности. И действительно, в Тегеране там, значит, огромные плакаты «Смерть Мартбар Америка» и «Мартбар Исраиль». Это обязательно. Или сионизм. «Мартбар сионизм». Вот. И такое поддержание врага – это очень-очень нужно исламскому режиму. И еще что хотел бы сказать. Вот каким образом проводилась вот такая обработка населения с точки зрения наличия врагов со стороны Соединенных Штатов, вернее, в Соединенных Штатах и в Израиле. Вот интересно, в 2003 году три иранских социолога провели опрос среди иранцев по поводу того, не стоит ли устанавливать отношения с Соединенными Штатами. Это во время президентства либерального президента Хатами, то 75%, ну 73% там чем-то небольшим, из опрошенных иранцев сказали, что да, надо восстанавливать отношения с Соединенными Штатами. Но даже во время правления либерального президента эти социологи были посажены в тюрьму, и это все было, значит, уничтожено, все результаты. Но опросы по поводу Израиля говорят совершенно другое. То есть население Ирана в целом выступает против установления каких-то дипломатических отношений или какого-то перемирия в этом вопросе. Это факт. И, конечно, вопрос Палестины. Это вопрос тоже очень важный для иранцев. Потому что один из факторов, которые работают на вот эту пропаганду, антисионистскую пропаганду. Что предлагает, я неоднократно разговаривал с иранцами, я говорил, что вы предлагаете по решению палестинской проблемы? Они говорят очень, так сказать, прямо и практически все. Я не слышал другого варианта от официальных иранских деятелей. Они говорят так, мы все демократы, значит, 5 миллионов, да, палестинцев уехали из Палестины так, в течение
уехали,
вот этих 40 лет.
Уехали 600 тысяч вообще.
Ну, а потом, сейчас
превратились.
5 миллионов, если да. не больше. Вот все они должны вернуться на территорию бывшей Палестины. И там нужно провести референдум. После этого создать общее палестинское государство. Большинство, соответственно, будет в парламенте в будущем. Там будут партии и, соответственно, иудейские партии. Мы не против иудеев. Вот. То есть, короче говоря, идея главная, такая демократическая идея, это просто растворить Израиль среди арабов-палестинцев. Вот это вот основная центральная идея иранского руководства. Вот они на этом, так сказать, стоят совершенно четко уже давно. Ну вот, пожалуй, все уже, времени нет. Если какие вопросы будут,
пожалуйста. Мне, наверное, нужно немножко сказать и о иранской атомной программе, наверное.
Да, вот я специально оставил, потому что вопросы, но иранская ядерная программа, которой я занимаюсь 10 лет, уже она очень интересна, но это одна совершенно отдельная проблема. Вот. И, конечно, я, безусловно, понимаю, что Израиль – это, пожалуй, единственное государство, которое больше всего эта проблема волнует, исходя из того, что вот мы говорили сегодня. Но, если вы хотите, я уже расскажу про иранскую ядерную. Хотя это, в общем-то, никак не относится, если напрямую, так, к израильско-иранским отношениям.
Может быть, мы сделаем раунд вопросов по предыдущей части, а потом...
А давайте, может быть, так, да?
Спасибо вам за внимание. А по ядерной программе я вам расскажу.
А потом,
расскажу.
Может, мы отдельный блок, и мы, да, там, да. может быть, вдвоем, да, даже опять немножко так. Вот.
Вопрос вот про диаспоры, да, что существует, я так понимаю, довольно большая иранская диаспора вообще в мире, да, и еврейская диаспора. И вот вчера Владимир нам рассказывал, что вообще в риторике, скажем, в Иране есть такой ход, да, что они говорят, есть израильтяне, сионисты, а есть евреи, которые живут, например, в Иране, ну, иранские евреи. Да? И это разные вещи. Да? И мы очень любим наших иранских евреев, но при этом, значит, вот боремся с мировым сионизмом. И вопрос, собственно, насколько действительно, вот, скажем, в сознании мусульманской улицы, да, есть разница между, скажем, диаспорным евреем, да, или евреями диаспоры, которые живут там где-нибудь в Лондоне или в Америке, или где-нибудь во Франции, да, и, например, часто бок о бок с иранской диаспорой, да, и между, скажем, насколько отличают израильтян, да, от представителей, да, и вот мы знаем, что иногда есть такая, у некоторых, скажем, арабских террористических организаций есть такая идея, что нужно совершать теракты против евреев диаспоры, да, как бы борясь с Израилем, да, что это, в общем, агенты Израиля тоже. Да? То есть вот насколько здесь сейчас...
Ну, я начну, так сказать, от печки, от аятоллы Хомейни. Он всегда говорил, что нации нет. Есть только люди разного вероисповедания. И он признавал, значит, три религии, книги, то есть иудаизм, христианство, ислам, зороастризм. Вот эти самые религии, которые признаны сейчас в Исламской Республике, которые, в общем-то, каким-то образом функционируют более-менее. Вот. И поэтому, когда говорят в Иране евреи, то все-таки... Больше говорят иудаист. Понимаете? И поэтому трудно сказать. Конечно, диаспора есть, но она резко уменьшилась. После революции резко уменьшилась. Их, конечно, как бы пестует руководство, чтобы показать. Вот видите, мы к иудеям никаких претензий не имеем. У них синагога есть, и представители в Меджлисе заседают. Вот. И, в общем-то, какие-то определенные послабления есть даже в такой повседневной жизни. Я имею в виду, вы знаете, там сухой закон абсолютно, но этому, в общем-то, не особенно не распространяется на иудеев и армян. Вот. Но, правда, они должны, не должны вовлекать в это ужасное действие мусульман, потому что это сразу же карается большим. Но если все это происходит в кругу христиан или же иудеев, то пожалуйста. Вот. И, так сказать, небольшое отступление, такое воспоминание. Я в 2009 году был на выборах там, президента в Иране. И сижу в гостинице, и вдруг убегает трое молодых людей с камерой телевизионной, со штативом. Прибегают и на английском меня спрашивают, где там вот ресепшн. Я смотрю, ребята, ты из Москвы, с Первого канала. Телевидение. О, тоже русский, все. Говорит, сейчас вы в таком-то номере становились, заходите к нам через 10 минут. Я говорю, что? Он говорит, а у нас все есть. А понимаете, там трудно перевозить даже с дипломатическим паспортом. Я уже не говорю о том, что досмотр идет страшный. Это будет, я вам потом расскажу, что было с врачом посольства. Вот, да, российского уже. Ну вот. И оказывается, они говорят, ну, мы ехали, первый раз люди в Тегеране. Их предупреждали, что там надо, значит, вести себя соответствующие, ничего. Они тут же, значит, когда сели в такси в аэропорту, сказали, куда им ехать, и сказали водителю на ломаном английском языке, нам бы достать выпить что-нибудь. И он их тут же повез в еврейский квартал. И там, ну, значит, им они купили бутылку виски, практически вот так, в открытую. Ну, конечно, не, они не стояли, а вот из-под полы купили бутылку виски. Ну, потом, я не знаю, я не пил, я и не пошел. Вот. Ну, очень дорого, но очень дорого. Они все жаловались, заплатили за бутылку $80. Вот. Так что, тоже был интересный момент, когда я работал в посольстве там в Тегеране. Вдруг какой-то шум, а самолет прилетал из Москвы ночью, где-то около 12 местного времени. Вот. Оказалось, врач посольства, друг посла, ну как обычно бывает, и он летал, поскольку там много российских было специалистов по всей стране, вот. И он с больными летал, но один раз в месяц он обязательно летал в Москву, сопровождал их или там документы. В общем, он часто летал в Москва-Тегеран с кейсом. И у него уже там эти ребята из КСИРа, которые осматривали все в аэропорту, они были знакомы, они его пропускали так, без всякого осмотра. А здесь он прилетает из Москвы, 3 бутылки коньяка, а внутри, а бригада уже другая, его не знают. Открывает, там 3 бутылки коньяка. Тут же, это ночью было, тут же вызвали судью исламского, и тут же ему присудили 80 ударов по ногам палкой, да. А самолет встречался до консул. Он позвонил в посольство, разбудил посла, посол приехал. И вот целую ночь судья, представитель КСИР, консул, посол, значит, вели переговоры. И к утру пришли к выводу, 50 ударов условно. Вот, поэтому там все это строго так было.
Я добавлю несколько слов к вопросу Семена. Дело в том, что иранская пропаганда жителей Израиля называет не евреями, а сионистами. То есть разница между евреями, и сионистами. Поэтому они, когда говорят об Израиле, они слово «яуди» не употребляют, евреи, они употребляют слово «сионист», поэтому для них это как бы разные категории.
Своих евреев они сионистами не называют никогда.
Да, свои это евреи, причем в Иране очень интересный уровень. Вообще, я недавно читал интересную вещь, вообще знают ли иранцы, что такое евреи, и вообще знают ли они евреев. И вот, потому что мы говорили вот эти несколько лекций, что в Иране уже 27 веков живут евреи, вроде бы такой длительный период проживания двух народов, он должен создать представление друг о друге.
Понятно, что иранцы и евреи знают иранцев, но знают ли иранцы евреев? И вот на одном из сайтов иранской диаспоры в Америке была опубликована очень интересная вещь такая. Значит, там опубликован значит, зарисовка с одной вечеринки, в которой собираются люди, которые давно из Ирана эмигрировали после Исламской революции, сидят три человека и вспоминают, один, четыре человека, один из них еврей. И не вспоминают, и вот те, кто не евреи, они говорят, вот мы тебя знаем, мы с тобой рядом живем, а вообще вот у нас в стране достаточно интересное понимание еврейства. И вот трое начинают вспоминать, что в их жизни связано с евреями. Один говорит, я родился в деревне около города Ардебиля, это район иранского Азербайджана, и я никогда не видел живого еврея, никогда не видел. И мама мне всегда говорила, ты не старайся даже с ними когда-нибудь встретиться, потому что это люди совершенно одиозные, у них, кроме того, еще на спине есть, так сказать, небольшой атавизм, хвост, кусочек хвоста. И он говорит, я воспитал в себе такое вот восприятие евреев, и когда я вырос, я поехал учиться в Тегеранский университет, мы жили вдвоем в комнате с парнем, хороший парень, мы подружились, вместе учились, много лет вместе были, и вдруг я на пятом курсе узнаю, что этот парень, оказывается, еврей. И когда мы с ним вечером принимаем душ, я демонстративно посмотрел на его спину, демонстративно говорит, желаю увидеть на ней остатки. Второй иранец, который сидел на этой беседе, он говорит, а у меня, говорит, тоже интересная вещь восприятия, мое восприятие евреев. Когда я был маленький, мы жили в центре Тегерана, там такой есть проспект Жоле, говорит, мы жили на этом проспекте, и я учился в школе. И мама мне все время говорила, когда ты идешь в школу, возвращайся, пожалуйста, по одной и той же стороне, по левой стороне улицы. И вот как-то я не стал, я как-то попробовал маму перестать, почему по левой стороне. Мама мне не ответила. И как-то, значит, у меня любопытство взяло вверх, и я перешел на правую сторону улицы. И отойдя немножко, я увидел, что действительно, оказывается, на правой стороне находится женская еврейская школа. И мама мне сказала, с этими нечестивцами встречаться нельзя. Вот. Третий был бихаитом, тот, кто сидел. И он говорит, когда меня в детстве соседские ребята дразнили, они мне кричали, ах ты бихаит, сионистский прихвостик. То есть это вот разное восприятие. Видите, некоторые даже не знают, а некоторые хорошо знают сионистскую сущность. Поэтому вот это восприятие, оно как раз очень четко различается. Евреи, скажем, Израиля сионисты, и, скажем, евреи диаспоры, и иранские евреи, и третье – это евреи диаспоры, которым, кстати, Ахмадинежад не раз уже апеллировал, призывая евреев Израиля вернуться в свои диаспоральные, так сказать, места проживания. Он говорил, те, кто из Австрии, возвращайтесь в Австрию, и тогда Израиля не будет, и палестинцам будет хорошо.
А в школу, скажем, вот в школьной программе в Иране, что вообще там, есть что-то про евреев?
Ну, там есть россиянистов есть.
Да, нет, вы имеете в еврейской школе?
Есть, а про
еврейской,
про
в еврейской школе или в обычной?
Про иудаизм, но Слангрия, про иудаизм, что?
Нет, естественно, в обычной школе ничего нет, но вот в принципе в...
политическом плане есть сионизм.
Ну, политическом, да, это уже, так сказать, когда они, так сказать, нет, выше... Там а учеба, то есть саму религию просто, я говорю, как таковую, на нее в школе, насколько
конечно,
я знаю,
нет, конечно,
там нет никакого.
Нет,
но есть нет. Еврейские школы,
школы есть, которые несколько, вчера да, сказали. Особенно при...
Но там, в отличие от школы, которые существовали в шахское время, там количество еврейских предметов сведено к минимуму, изучают только Тору, и для знания Торы изучают иврит как сакральный язык, а не как язык разговорный, что было предметом обучения, скажем, во время шахского режима.
Нет, они, я еще раз повторю, что они, конечно, вот власти иранские, они стараются вот тех евреев, которые остались в стране, очень много уехало, вот их все-таки как-то оберегать, чтобы не было с пропагандистской точки зрения каких-то выступлений.
Общаться с родственниками Израиля они не могут.
Ну, вообще, вы знаете, не любят пускать в Иран людей с израильским штампом в паспорте, и наоборот, в Израиле, когда я прилетел в Тель-Авив, у меня иранская виза была в паспорте, ну, часа два, наверное, я был на допросе.
Сейчас говорят, можно в МИДе попросить чистый.
Ну вот, вы знаете, я так, наверное, хорошо и отвечал, что потом сами... спецслужбы иранские предложили, говорит, если мы сейчас вам поставим, ну визу-то не нужно, а если поставим въехал-выехал, вас же в Иран не пустят. Я говорю, правильно, мы вам вкладочку сделаем. И очень любезно сделали вкладочку.
25 февраля 2010 года Иран пускает со штампиками израильскими паспортами.
Ой, с 10-го?
С
10-го. Я последний раз был в 9-м. В Иране. А, в Израиле вы имеете в виду?
Вот Иран пускает граждан этих стран со штампами Израиля в паспорт.
Ну, я последний раз был в 9-м. Тогда было сложно.
Тогда не
кадрово. Скорзительно.
Ну, ребята, я хочу добавить одну вещь. Вот в 2000-м, в 2000-м, мне даже так, в 99-м, 2003-м году в Иране был очень долго тянувшийся процесс по делу 13 еврейских шпионов. Я его частично задел.
Продолжай. Уже других, конечно.
Нет, тогда, да, там была группа первая такая израильских шпионов. И вот тогда иранское правосудие применило дополнение к Уголовному кодексу от 98 года, которое определяло понятие шпионажа в пользу Израиля. И вот тогда в понятие шпионажа в пользу Израиля входили такие пункты, как первое, переписка с родственниками в Иране, в Израиле. Переписка, она рассматривалась как шпионаж. Кроме того, встреча с израильтянами и родственниками на территории третьих стран. Это вот тем фигурантам того дела вменялось просто в вину. Поэтому специальные какие-то существовали именно в Уголовном кодексе понятие шпионажа в пользу Израиля. И вот тогда эти правила были применены, потом, правда, отменили под нажимом Европейского Союза и так далее.
Да, еще есть вот тема отрицания Холокоста, которая не очень вписывается вот в эту схему, да, разделения между сионистами и евреями, потому что вроде бы отрицание Холокоста не связано никак с Израилем или с сионизмом, а диаспорным евреям. Да? То есть, как это...
Дело в том, что в последнее время вот Ахмадинежад, он активно эту идею как бы использует, причем использует в каком плане? У него даже есть советник по вопросам Холокоста по фамилии Рамин, который окончил один из докторантуру в одном из западно-германских университетов и защищался по проблеме пропаганды в нацистской Германии. И как он использовал, в каком плане? Он говорит, что если бы не было Холокоста, и если бы не был создан Израиль, то тогда палестинцы жили бы счастливо на территории страны, с которой их изгнали. Вот. И поэтому он сейчас рассматривает, поэтому вопросы Холокоста, вопросы того, почему возник Израиль, они проводят здесь причинно-следственную связь. Что если бы не было Холокоста, не было бы у большого, не было бы геноцида в отношении евреев, тогда евреи, оставшиеся, не приехали бы в Израиль, не было создано бы государство, и тогда не возникла бы палестинская проблема в той остроте, которая она сегодня существует.
И вообще, это не отрицание Холокоста, это наоборот.
Это использование Холокоста, да. Но там есть дело в том, что...
В логике он бы сказал, он говорил, раз Холокоста не было, тогда нет основания для создания.
Да. Но у них дело в том, что есть и не отрицание, а вопросы, как бы, они сомневаются в цифрах Холокоста. Они говорят, что 6 миллионов – это не та цифра, которая действительно была. Они сомневаются в том, что... То есть каким-то частностям. Там он несколько раз произносил речи на Генеральной Ассамблее. Он, так сказать, не согласен с цифрами, не согласен с тем, как убивали, теория концентрационных лагерей и так далее. Поэтому он эту идею очень активно использует, и особенно вот в последнее время.
И еще такая идея у Ахмадинежада, что... Раз немцы чувствуют свою вину перед евреями, пусть они устраивают Израиль в Германии. Вот это у него светлая идея. Еще какой-нибудь вопрос? Тогда с вашего разрешения... Это главная проблема, которая волнует сейчас всех, ядерная программа. Я сразу скажу так. Что Иран не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Это первое. Потому что в договоре, который создавался в 68-м году, а в 70-м был подписан основными странами, потом уже позже присоединялись многие, там сказано, что любая страна имеет право развивать свою ядерную программу, конечно, под контролем МАГАТЭ, вот, и в том числе иметь полный замкнутый цикл. Замкнутый цикл ядерный, это значит с момента добычи урановой руды до утилизации использованного уже обогащенного урана. Там целая цепочка. И, собственно, к чему стремится сейчас Иран. Поэтому с юридической точки зрения в этом плане Иран как нарушитель именно договора о нераспространении говорить совершенно нельзя. Но там есть много других. Кстати, я добавлю, договор ведь создавался в те самые времена холодной войны, и главная задача советской дипломатии была в том, чтобы не допустить, чтобы у Западной Германии, у ФРГ, появилось ядерное оружие. Все вот это было направлено туда. И никто не думал о том, что через там, 20-30 лет страны, как тогда говорили, третьего мира, могут что-то такое сделать с ядерным оружием. Поэтому, конечно, договор надо, безусловно, это специалисты все говорят, и юристы, международники, и ядерщики говорят, что, конечно, надо договор совершенствовать. Но это архисложно и практически на данный момент невозможно. Поэтому договор, какой он есть, такой и есть. Так вот, Иран его не нарушает. Вопрос другой. В 2002 году маджахеды иранского народа, то есть основная оппозиционная сила в нынешнем Иране, я имею в виду подпольная, обнаружила странные сооружения, которые были замаскированы под деревенские пейзажи, то есть как ферма была сделана. Но что-то там было очень подозрительно. Они сообщили американцам. Ну, я так рассказываю схематично. Сообщили американцам. Американцы, конечно, на этот объект обратили внимание из космоса активно. Агентуры, короче говоря, выяснили, что там значит, строится объект Натанс, который ныне активно действует. Потом выясняется, что в течение 18 лет, вот 2002-го, значит, до этого 18 лет, Иран, который является, как и подписантом ДНЯО, договора о нераспространении ядерного оружия, и одновременно членом МАГАТЭ, тайно от МАГАТЭ проводил исследования свои ядерные. Вот надо сказать, мы здесь это упоминали, что иранцы начали делать свою, осуществлять ядерную программу. Задумки были вот в конце 50-х годов. Вот. А потом они активно стали готовить, это при шахе, готовить специалистов в Соединенных Штатах, в Великобритании, ядерщиков. Поэтому сейчас все практически основные ядерщики, это выпускники престижных университетов в США и Великобритании прежде всего. Вот. Поэтому я американцам говорил, вот вы сами виноваты, что воспитали такие хорошие. Вот. И, соответственно, в 70-м году они начали уже активно это проводить. Но Израиль тогда совершенно этот вопрос не волновал, потому что никаких предпосылок для создания ядерного оружия не было у шахтского Ирана по одной простой причине. Потому что Иран находился под ядерным зонтиком США, у них были договорные отношения. Иран входил в бывший багдадский, а потом в Сенте. Вот. И поэтому никаких вопросов о создании ядерного оружия тогда не возникало. Хомейни отменил ядерную программу. Но почему? Потому что после революции. Почему? Потому что многие физики-ядерщики убежали из Ирана после революции. Это первая причина. А во-вторых, уже невозможно было найти денег, поскольку была Иран-Иракская война. Вот. Но и уже во время войны, где-то в 86-87 году, было принято решение возобновить эту программу шахскую. Она практически ничем, вот что сейчас занимается иранцы, она ничем не отличается от той программы, которая была предложена шахом. Это строительство 20-22 ядерных блоков, вот типа Бушера. Вот. Но, конечно, с точки зрения, еще раз говорю, дня, никаких претензий нет. Но то, что они 18 лет тайно делали без МАГАТЭ, это уже. И потом возникает сразу много-много вопросов к ним, к иранцам. Уже потом, в частности, например, вот, откуда-то появляется тяжелая вода, потому что тяжелую воду тоже запрещено, кстати, МАГАТЭ производить без контроля. Нашли там чуть ли не 6 тонн этой тяжелой воды, которая никак не объяснима. И многие-многие моменты. Или металлизированный уран, который необходим для непосредственно ядерной боеголовки. Все это вместе. Там много вопросов, сейчас я не буду о них останавливаться, на которые Иран до сих пор не может ответить, почему они так делают. Что сейчас? У них, значит, да, кстати, вот этот Натанс, ядерный центр, он активно сейчас действует, с тех пор все работает, усовершенствовано. Вот там центрифуги работают. Правда, центрифуги первого-второго поколения. Я могу, к примеру, сказать, что у нас центрифуги девятого поколения, у них только первого-второго. И они, конечно, вот видите, у меня иранцы мне подарили этот центрифуга. Вот здесь видите, написано иранский флаг и написано Nuclear energy for all. Nuclear weapon for none.
Подними.
А чтобы я поднял, да?
Ну вот, конечно.
Да, конечно, это будет в Израиле очень здорово.
А вот, и здесь еще тоже написано, что ураниевый обогатитель урана. Вот, видите, с ядерным. Но это не просто. Это не просто. Это еще вот что у нас.
Что это еще? Пенерик?
Так что...
Они с чувством юмора относятся к
своей. Так что вот, они, значит, конечно, хотели, чтобы Россия помогла, Советский Союз, Россия. Мы отказались в таком плане помогать, в плане разработок обогащения. Вот. И они тогда пошли по пути, купили у знаменитого ядерщика пакистанского Хана несколько вот подобных центрифуг, установили, а потом сами стали делать на основе. Вот у них там сейчас первого-второго поколения, в основном первого поколения. Это на заводе на Танзе. И в 2009 году совершенно неожиданно выяснилось, что у них заканчивается подготовка нового завода, Фардоу, это под Кумом. Это было совершенно неожиданно для нашего президента Медведева, который как раз обсуждал эти вопросы. Американцы, когда ее сообщили, по-моему, это было главное. Он так обиделся на иранцев, вот, что запретил им поставлять С-300 после этого. Хотя, я уже говорю, по резолюции 1929 там не стоял вопрос о том, что нельзя поставлять С-300. Но Медведев так обиделся, что он его не будет поставить. Вот. Короче говоря, они активно проводят обогащение. У них около 6 тонн обогащенного урана, 3,5-5%, это тот уран, который необходим для создания тепловых элементов для электростанций. И около 200 килограммов обогащенного до 20%, это у них так называемый тегеранский ядерный научно-исследовательский реактор, работает вот на таком топливе. Вот. И, конечно, вот специалисты-ядерщики посчитали, что для того, чтобы создать ядерное устройство, нужно минимум 25 килограммов урана, обогащенного до, ну, плюс-минус 90%. А процесс обогащения идет такой. Сначала 3,5-5%, следующие 20%, потом 60% и потом 90%. Ну, я говорю, там плюс-минус, может быть 92, может быть 86, вот так. И для каждого такого цикла нужно совершенно очень много центрифуг, потому что все время уменьшается количество. Вот если мы имеем уран там 3,5%, столько-то, потом из него получается гораздо меньше 20%, потом еще меньше 60%, еще меньше 90%. Но когда все это четко посчитали, возможности Ирана вот, с такими центрифугами, у них считают, что за год-два они могут сделать, если никто не будет им мешать. Но за год-два это обогатить уран до 90%. Но понимаете, от обогащенного урана до даже устройства, я не говорю бомбы, а кстати, у них нет носителей, кроме ракет, поскольку самолетов носителей бомб нет, значит, они бомбы не будут делать, они будут делать боеголовки для ракет, а это сложнейшая вещь, там каждый грамм учитывается и все. Поэтому от обогащенного урана до боеголовки может пройти не один десяток лет, может быть 5, может быть 6. Вот я, к примеру, приведу Пакистан. Они провели взрыв устройства, но устройство это приблизительно грузовой автомобиль, понимаете, вот запихнули, взорвали. Все прекрасно, реакция пошла, ядерный взрыв, все. И до создания боеголовки, потому что Пакистан тоже имеет боеголовки на ракетах, прошло 10 лет. Вот с момента испытания первого до испытания ракет ядерных, ну без, конечно, этого, прошло 10 лет. Я не думаю, что у Ирана будет намного меньше, потому что возможностей у него гораздо меньше, чем у Пакистана, тем более сейчас в условиях очень жестких санкций, которые ввели не только Совет Безопасности ООН, но и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Вот недавно совсем ввели санкции еще новые. Понимаете, поэтому мое личное мнение, я консультировался и со специалистами, ядерщиками, и нашими, и американскими, и думаю, что даже если они накопят уран 90%, а это очень сложно сделать без того, чтобы не выйти, например, из МАГАТЭ, как это сделала Северная Корея. И потому что контроль все-таки ведется. И без, так сказать, без, уйдя, нельзя уйти из-под контроля, чтобы сделать эти вот 90% уран. Это очень-очень сложно. То есть им надо выйти тогда из МАГАТЭ. Вот. И тогда никаких юридических причин не будет, как сделала Северная Корея. Им помогали китайцы, им помогал Советский Союз. Они создали базу для ядерной. Потом, когда подошли уже непосредственно к ядерному оружию, они взяли и вышли из МАГАТЭ. И провели два взрыва. Понимаете, все подземно. Поэтому вот Иран может пойти по такому пути, безусловно, когда особенно его, если подожмут. Но мое мнение такое, вот ядерной программе. Да, Иран хочет создать ядерную инфраструктуру с полного замкнутого цикла. Кстати, у них есть два урановых рудника, но они довольно незначительные, как посчитали ученые. И вот если весь разведанный уран обогатить до 3,5% и использовать его вот в Бушере, то всего этого урана иранского хватит на 7 лет работы. Поэтому надо все равно закупать или уран, урановую руду, или полуфабрикат. Но в условиях санкций это практически невозможно. Так вот, что я думаю? Они хотят создать ядерную инфраструктуру. Но решение о создании ядерного оружия не принимать. Вот сейчас, в настоящее время, есть несколько стран, которые могут через несколько месяцев создать бомбу. Я имею в виду, когда говорю бомбу, это ядерное оружие. Это Германия, это Бразилия, это Аргентина в какой-то степени, это даже Нидерланды, Япония. Вот эти страны, которые могут за несколько месяцев создать ядерное оружие. Потому что у них все есть. Вот Иран хочет подойти к этому моменту, чтобы в течение нескольких месяцев, когда будет нужно, сделать бомбу. Если его будут очень крепко давить в политическом плане, то вполне вероятно, что он выйдет из МАГАТЭ и пойдет на пути Северной Кореи. Но в отличие от Северной Кореи, слишком много стран, которые не нравятся вот это возможно гипотетическое решение Ирана. Я думаю, в Тегеране понимают, что если они выйдут из МАГАТЭ, удар последует неминуемо сразу при том. Вот если в общих чертах по ядерную программу, то так. Я не думаю, что в течение ближайших 7 лет иранцы что-то сделают.
Я очень внимательно прослушал, что сказал Владимир Игоревич. Вот мы с ним коллеги, но он сейчас очень в нескольких местах очень слукавил. Я сейчас проясню, что как воспринимаем мы в Израиле и почему у нас такая страда. Смотрите, значит, вот что такое, Владимир Игоревич Чокович так спокойно сказал, они вот тихо создали, там у них оказывается муджахидин иранского народа, вот эта организация, которая тогда базировалась в Ираке, они неожиданно обнаружили атомный объект. Смотрите, страна занимается мирной энергетикой, и вдруг все объекты, которые имеют отношение к обогащению урана, все эти объекты открываются не путем докладов Международному агентству атомной энергии, а только путем аэрофотосъемки. Это разве нормально?
Космической.
Космической, да. Нет. То есть Иран тайно проводил все эти операции по обогащению в течение 18 лет.
Нет, Владимир, здесь прошу извинения. Надо сразу отделить, я не сказал в самом начале, вот энергетическую программу Ирана и то, что они делают незаконно. Энергетическую программу они выполняли четко и выполняют под контролем МАГАТЭ и России. Четко. Сделать из Бушера, я имею в виду из остатков ядерного топлива что-нибудь практически невозможно. То есть Бушер не может использоваться для создания или накопления урана обогащенного. Понимаете? Потому что Бушер работает на легкой воде, и она не предусматривает возможность создания. Хотя Иран сейчас через год или через два они планируют вести тяжеловодный реактор. Сами строят. Ну, там очень большие проблемы. И вот как раз тяжелую воду, которую совершенно незаконно там нашли в Иране, он предназначается для этого реактора. Вот на тяжелом реакторе там можно сразу получать обогащенный уран. На легком нельзя, на легководном нельзя. Поэтому с точки зрения безопасности Бушер совершенно не имеет никакого отношения к ядерной программе. Тем более для Бушера они ничего не обогащают, потому что весь материал мы завозили туда под контролем МАГАТЭ, прямо начиная с Ангарска. И там находится. После этого мы забираем к себе, новый приводим. Там ничего не может быть совершенно, это точно. Но у них есть другая программа, о которой я вот и говорил. Это программа обогащения и создания собственного. Я всегда иранцам говорю, ну зачем вам обогащенный уран, который вы будете делать самостоятельно, обогащать? Он стоит, если создавать вот то, что они сейчас создают, в 3-7 раз дороже, нежели купить его на мировом рынке. Зачем это нужно? Они говорят, а вдруг нам, вот мы сейчас строим 20 еще станций построим, а вдруг нам в какой-то момент возьмут и не привезут топливо. Вот французы до революции, мы заплатили огромные миллиарды долларов, и Евротиф это французская компания, которая по обогащению урана, вот они должны были нам или деньги вернуть, или уран. Они нам не сделали того, но французы нас обманули. И если кто-нибудь другой обманет, поэтому мы должны накапливать себе вот обогащенный уран, чтобы работала электростанция. Но это детский лепет, конечно, ясное дело. Но вот этот Бушер и вся программа энергетическая, она не имеет к полному циклу никакого отношения. Потому что я тоже вот иранцам говорю, подумайте, хорошо, вы будете строить, никто не говорит, что Иран не должен иметь ядерные атомные электростанции. Потому что еще Менделеев говорил, что топить нефтью печки – это то же самое, что ассигнациями. Конечно, построить станции – это выгодно Ирану, безусловно. Но кто? Они сами не могут строить. Значит, будут строить кто-то или французы, или мы, или канадцы. Потому что вот в основном Вестингхаус еще может американский построить. Но я не думаю, что американцы будут им строить. Французы могут, канадцы могут, мы можем построить. Но опять-таки мы строим, мы уже договор есть, мы поставляем сами свое топливо. И опять оттуда убираем это топливо отработанное. Зачем им это все, такое дорогое удовольствие? Только с одной целью. Создать базу, которая обеспечит им создание ядерного оружия в течение нескольких месяцев, если будет политическое решение. Вот, собственно.
Вот теперь я израильскую точку зрения проясню.
Значит, здесь очень много накручено. Это моя, это не российская точка зрения.
Это почти голос Лаврова. Он так
ничего подобного.
Смотрите, что говорит Израиль. Значит, мы считаем, во-первых, смотрите, вот когда мы говорили, почему иранцы могли создать, например, вот эти два объекта очень крупных по обогащению урана. Объект Натанзи, объект Фордо. Кроме того, что было недавно на военном объекте Парчин.
Израиль понимает здесь однозначно. Может быть, там даже были проведены испытания. Но когда мы задумываемся над вопросом, почему такое случилось, здесь есть вопрос, на который Россия всегда закрывает глаза. Дело в том, что иранцы, подписав, в отличие от Израиля, договор о нераспространении ядерного оружия, не подписали дополнительный протокол к нему. И вот не подписание дополнительного протокола, а дополнительный протокол...
Они подписали, они
его не ратифицировали. Ну, они не ввели, они не подписали, скажем так. Это равносильно составить письмо, но не поставить в конце его подпись. Да. Так вот, они не подписали дополнительный протокол, и поэтому Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, не может делать ревизии иранских атомных объектов. То есть оно может делать ревизии, заявляя о ревизиях за много времени, и не давая те условия, которые были бы, если бы Иран подписал дополнительный протокол. Если бы он был подписан там дополнительного протокола, то любые ревизии Международного агентства по атомной энергии могли работать очень просто. Иранцы, любые, ревизоры, контролеры МАГАТЭ покупают в Вене билет до Тегерана, летят в Тегеран, абсолютно не спрашивая разрешения иранского правительства, едут на любой объект и делают там ревизию, что там происходит. Сейчас делать этого не могут, они должны предупреждать за несколько месяцев, и в течение нескольких месяцев иранцы подчищают все объекты, и когда приезжают там ревизоры международного агентства, там ничего не видно. И именно в этих условиях создается та вся неразбериха, которая уже ведет к тому, что против Ирана введено, было 6 резолюций Совета Безопасности, 4 пакета санкций, и это работает слабо, потому что, в принципе, не все это поддерживают. А кроме того, а почему все это было введено? Для того, чтобы заставить Иран остановить обогащение урана. Потому что Израиль подозревает в самих объектах, в самых процессах обогащения урана создание оружейного запаса для атомной бомбы, и мы считаем, что это возможно. Вопрос времени.
Вопрос времени, они могут сделать.
Да. Но вопрос времени всегда...
Насчет парчина. Во-первых, я здесь в защиту иранцев выступлю. Парчин – это не ядерный объект, это военный объект, это военная база.
Но на нем могли быть проведены ядерные,
да, нет, не ядерные дела, испытания. Вы понимаете?
Которые связаны, значит, с атомной программой.
Идея какая? Вот атомной бомбы. Она, значит, идея такая. Вот уран 90%, и урановая металлическая такая вот оболочка, круглая, как шар. И вот в один момент прекрасный, вот подрывается все это и сжимается. И вот в центре происходит реакция ядерная, вот только при этом. Так вот, надо было проверить. Иранцы, вот я думаю, так и было в Парчине. Конечно, без ядерного центра, так, там был алюминиевый, заменяющий ядерный. Они провели взрыв, но не ядерный, а взрыв, чтобы синхронизировать вот этот вот взрыв. Понимаете, там много точек, но чтобы синхронизировать. Кстати, первый взрыв у северокорейцев не получился, там не пошла реакция. Почему? Потому что не было синхронизировано вот этот взрыв. То есть в одном месте он был сильнее, в другом месте меньше, и реакция не пошла. Вот иранцы проводили опыты, но без ядерной составляющей. Да, конечно, они проводили, я тоже это знаю. И действительно, совершенно правильно, туда надо идти и смотреть, это безусловно, потому что они хулиганы и делают, что хотят.
Ну, в общем-то. Я хочу добавить только несколько предложений к этому. Значит, чего боится Израиль, вообще почему у Израиля такая тревога? Мы считаем, что в условиях, когда иранцы, как нам кажется, и как кажется МАГАТЭ, хотя МАГАТЭ не так уверенно об этом заявляет, иранцы реализуют военную компонент своей атомной программы, нам надо быть уверенными, что это не будет обращено против Израиля. В условиях, когда в Иране есть отчетливо выраженный государственный антиизраилизм, мы не говорим там антисемитизм, антиизраилизм, мы полагаем, что если такое будет создано, оно может быть потенциально обращено против Израиля. И поэтому мы хотели бы, чтобы военный компонент не работал. И все, что мы предпринимаем, зависит направлено только против этого.
Я согласен с этим.
Вот, все.
Никаких проблем.
Значит, у нас в России нет никаких разночтений.
Вы путаете мнение господина Лаврова и мнение Владимира Сажина. Ну, у нас разные.
Ну, понятно, да.
Хорошо, спасибо большое. Но, к сожалению, наше время кончилось. Давайте мы вопросы перенесем в кулуары, к сожалению. Просто нас сейчас будут выгонять отсюда. Вот. Большое спасибо нашим выступающим. Я хочу только сказать, что все материалы вот этих двух семинаров, и вчерашнего, и сегодняшнего, будут на, уже частично есть, и будут на сайте школот, на странице этого события, и тексты, и аудиозаписи, и фотографии, так что заходите, материалами можно пользоваться. Спасибо большое.
Спасибо.